вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы попробуем обрисовать духовный облик епископа Таврического Михаила Грибановского в самых, разумеется, общих чертах, а заодно коснемся того, как этот образ отразился в рассказе Чехова «Архиерей». Замысел его возник у Чехова в 1899 году. В воспоминаниях ялтинского священника, учителя и литератора Щукина приводится такой эпизод. Далее цитата. «Как-то Антон Павлович вернулся из города очень оживленный. Случайно он увидел у фотографа карточку таврического епископа Михаила. Карточка произвела на него впечатление. Он купил ее и теперь дома опять рассматривал и показывал ее. Преосвященный Михаил был еще не старый, но жестоко страдавший от чахотки человек. На карточке он был снят со старушкой-матерью. Лицо его очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным страдальческим выражением. Он приник головой к старушке. Ее лицо было тоже чрезвычайно своей тяжкой скорбью. Впечатление от карточки было сильное. Глядя на них, мать и сына, чувствуешь, как тяжело бывает человеческое горе, и хочется плакать». И несколько ниже. Мысль об архиерее, очевидно, стала занимать Антона Павловича. «Вот, — сказал он как-то, — прекрасная тема для рассказа. Архиерей служит утреннюю в Великий Четверг. Он болен, церковь полна народом, певчие поют. Архиерей читает Евангелие страстей. Он проникается тем, что читает, душу охватывает жалость ко Христу, к людям, к самому себе. Он чувствует вдруг, что ему тяжело, что он может скоро умереть, что может умереть сейчас. И это его чувство, звуком или голоса, общей или напряженности чувства, другими ли невидимыми и непонятными путями, передается тем, кто с ним служит, потом молящимся одному, другому, всем. Чувствуя приближение смерти, плачет архиерей, плачет и вся церковь. И вся церковь вместе с ним проникается ощущением смерти, неотвратимой, уже идущей». Схожая запись сделана у Чехова на 106-й странице первой записной книжки в том же году. Несколько ранее, и она стала основой для нескольких абзацев окончательной редакции рассказа. Работа над ним была для быстро пишущего Чехова необычайно долгой, с 7 длительными перерывами. Сказалась и сложность темы, и сомнения относительно ее решения, и плохое самочувствие автора. Рассказ был окончательно завершен только в феврале 1902 года. Причем начальный замысел реализовался не вполне. Конечно, Чехову не удалось, как следовало бы, воплотить образ христианского праведника, каковым был владыка Михаил. Слишком далеким он был к тому времени от веры человеком. В образ главного героя он внес многие автобиографические черты. Болезнь, предчувствие смерти, одиночество, ощущение бессмысленности уходящей жизни. Все то, что ни в коей мере не было свойственно прототипу героя, который, как-никак, был одним из наиболее авторитетных деятелей Русской Православной Церкви второй половины XIX века. Сын из многодетной семьи священника, он самостоятельно обучился грамоте, с детства читал жития святых и любил русскую классическую литературу. Выучил греческий, который долго ему не давался. В 1872 году, по окончании Тамбовского духовного училища, учился в семинарии, где основательно изучал философию и овладел немецким языком. В 1880 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию на церковно-историческое отделение, а через 3 года принял монашество. Через год его в сане иеромонаха утвердили в должности приват-доцента, затем назначили инспектором академии. В 1886 году иеромонах Михаил совершил паломничество по святым местам в Иерусалиме и Константинополе, побывал во многих монастырях России. А через 9 лет в связи с состоянием здоровья его перевели в Крым, а позже назначили настоятелем посольской церкви в Афинах, где он прослужил с 1890 по 1894 годы. В Афинах он устраивал религиозно-философские вечера, написал книгу эссе над Евангелием, где толкование текста сочеталось с лирическими и философскими раздумьями. По словам протоиерея Александра Меня, труд этот написан как свидетельство веры, которое черпает из Писания глаголы жизни вечной. Такой подход автор сознательно противопоставляет внешнему изучению Библии. В 1894 году архимандрит возвратился в Россию, где был хиротонисан во епископа Прилукского, викария Полтавской епархии, а через год его перевели в Крым викарием епископа Симферопольского. С 1897 года он стал правящим архиереем. В Крыму он открывал церковно-приходские школы и вечерние курсы для взрослых, поощрял внебогослужебные собеседования, создавал приходские братства, организовал выпуск журнала «Таврические епархиальные ведомости». Один из современников владыки Михаила писал о нем: «Преосвященный Михаил был доступен для всякого. Простой, обходительный, ласковый. Он глядел на каждого своими кроткими, проницательными глазами и, казалось, видел душу собеседника. Каждый находил у него доброе слово, умный совет, а близость его, общение с ним, приближало душу к Богу. И не тем он действовал благотворно, что навязывал кому-нибудь веру, что желал во что бы то ни было учить. Нет, еще сам того не сознавая, человек начинал близ него чувствовать, что самое существенное проявление веры – любовь к людям. Такая уж атмосфера любви, всепрощения к людям царила около него. Говорил он просто, тихо, сердечно, и кто имел счастье беседовать с ним, тот всегда уносил в своем сердце тихое и теплое чувство. Земные тревоги и заботы уходили куда-то прочь». Конец цитаты. Напряженная просветительская деятельность привела к дальнейшему ухудшению состояния здоровья епископа. Предчувствуя скорую кончину, владыка завещал свои книги Симферопольскому духовному училищу, а деньги, вырученные от продажи сборника над Евангелием, на покупку и раздачу народу книг духовно-нравственного содержания. После соборования 6 августа 1898 года владыка сказал: «Меня любили в течение всей моей жизни. Благодарю Бога за это. Любил и я, но подвиг любви не совершил. Для меня это было удовольствием, а не подвигом». 19 августа, после причастия святых тайн, он сказал: «Сегодня я умру». По воспоминаниям его друга, митрополита Антония Храповицкого, он улыбался среди мучительных страданий, задыхаясь за несколько минут до смерти, шептал друзьям свой последний завет о самоотверженном служении апостольской церкви. Самые последние слова его в этой жизни были: «Прошу, передайте друзьям, чтоб не удалялись. От церкви, разумеется». Нетрудно заметить, что ни жизнь, ни кончина епископа не имеют ничего общего с тем, что вначале нафантазировал, глядя на его фотографию, а затем описал в своем рассказе Чехов. Слово «переосмыслил» здесь, думается, будет не очень уместно, так как если и имеет место это переосмысление, то в очень нежелательную относительно благочестия сторону. И, конечно же, он и представить не мог, что место захоронения владыки на первом гражданском кладбище Симферополя сразу же станет местом паломничества верующих. Сохранились воспоминания тех лиц, которые принимали участие в перезахоронении останков епископа Михаила в 1929 году, когда сносили кафедральный собор. Его мощи сохранились нетленными. Этому Чехов, изобразивший своего архиерея человеком хорошим, но отнюдь не святым, в едва ли не лучшем своем рассказе, во всяком случае, одном из двух лучших, думается, по меньшей мере, изрядно бы удивился. Действие его рассказа начинается в последний день Великого Поста и завершается в последний день Страстной Седмицы. Другими словами, длится с вечера 12-го праздника вхождения Господня в Иерусалим до утра Великой Субботы. Служащий всеночную под вхождение Господня в Иерусалим, архиерей Петр тяжело болен, его чувства притуплены, праздник его не очень занимает, почти никакого воодушевления он не чувствует. он озабочен не столько богослужениями церковного круга, сколько личной драмой, порожденной сгустившимся одиночеством, разъединенностью с людьми, даже самыми близкими, независящим от его воли и желания. За это время, пока он здесь, считает нужным отметить Чехов, ни один человек не поговорил с ним искренно, по-человечески, даже старуха-мать. Эти жалобы повторяются на протяжении рассказа еще не раз, вплоть до смерти, последовавшей накануне Светлого Воскресения. Очень заметно, что Чехов в образе героя, как ни в одном из своих произведений, отразил свое личное, более всего, внутреннее состояние. Его тоже томит тоска, обступают тревожные предчувствия. И еще одно желание в высшей степени, всегда присущее Чехову. Далее цитата из рассказа. «Приехав к себе, Преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не молился. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось. Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно бы поговорить, отвести душу». Отец его был диакон, дед – священник, прадед – диакон. Несколько непоследовательно в контексте предыдущего и последующего отмечает автор. И весь род его, быть может, со времени принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству. И любовь его к церковным службам, духовенству, звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой. В церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Однако Чехов ни разу не дает читателю почувствовать, чем и как проявляет себя отмеченная бодрость, и ни разу не дает понятия о счастье. Собственно, события богослужебного круга Страстной Седмицы даны очень выборочно. Ввиду болезни архиерей не служит ни одной литургии, в частности и важнейшей для Страстной Седмицы литургии Страстного Четверга. И ум его во имя этих скорбных для христиан дней, который всецело должен быть вперен в вышнее, блуждает далеко от христовых страстей. Далее цитата. «Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой. И Преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину, и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог. И теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни, мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает? Преосвященный сидел в алтаре. Было тут темно, слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении. Он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще не доставало, не хотелось умирать. И все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то. И в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей. «Как они сегодня хорошо поют», — думал он, прислушиваясь к пению. «Как хорошо! Если судить по этим мыслям, ясно, что тоска архиерея не по небесным пажитям, его слишком волнует земля и слишком мало неба. Стоит ему подумать о Царстве Божием, как тут же в голову лезет земное, проходящее. Он даже надеется, что оно будет вспоминаться ему и в жизни вечном. В таком устроении он и заканчивает жизнь». Цитата. «Он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю, быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно». Конец цитаты. Смерть Чехову виделась не в рамках православных представлений о состоянии души в мире ином, но ведь в неких общечеловеческих, с отзвуком пантеизма понятиях. освобожденный от тяготящих его земных обязанностей, архиерей Петр вроде бы уходит по дороге в Царство Небесное. Но вправду ли небесное? И вправду ли уходит? Или же туда уводит его воспаленное, больное и разгулявшееся воображение? Или же, освобожденный от бремени земных забот, уходит он от него совсем в другую сторону? В любом случае, даже такой впечатляющий финал, который предлагает Чехов, не очень созвучен состоянием души, следующей по пути к Царству Небесному после смерти. Правда, Чехов описывает лишь один из начальных этапов этого пути.